Прошлый месяц ознаменовался сенсацией. Украина запускает больше дальнобойных дронов, чем Россия. Поредевшее российское ПВО не в состоянии остановить все новые волны беспилотников. Горят нефтебазы и заводы. Российские же удары все такие же смертоносные, в последние месяцы буквально перестали прирастать в массовости, впервые за несколько лет. О том, что происходит в стратегической войне дронов, в моем новом видео. Буквально позавчера я рассказывал вам, как Украина вернула преимущество в дронах над Россией. Посмотрите, если пропустите, но в том видео речь шла о поле боя и оперативных тылах в десятки и до 100 километров, где Украина в прошлом году действительно теряла перевес над ВСРФ, но уже в этом году восстановила его под зубовный скрежет зетников, так называемое «малое небо». Сегодня же мы поговорим об ударах по объектам в стратегическом тылу, которые в Украине называют «Deep Strike», и где в прошлом месяце Украина сенсационно завоевала преимущество над Россией. Сразу предупрежу, что этот вывод делается, мягко говоря, по не самым идеальным данным. С одной стороны, берутся данные по запущенным и перехваченным российским дронам от воздушных сил ВСУ. С другой, информация по сбитым украинским БПЛА от Минобороны России. Понятно, что у российского Минобороны есть стимул преувеличивать количество сбитых дронов противника, чтобы как-то оправдать то, что украинские дроны постоянно достигают целей, но сомнительно, что они специально накручивают цифры до такой степени, чтобы получалось, что едва ли не каждую ночь Украина запускает больше дронов, чем Россия. С другой стороны, статистика Министерства обороны Российской Федерации заведомо неполная, потому что они указывают число только тех дронов, которые удалось сбить или подавить с помощью РЭП, но не общее число запущенных, в отличие от воздушных сил ВСУ. Поэтому на самом деле украинских дронов должно быть даже побольше. Аналитик Лиман Маленс обобщил подсчеты других исследователей, которые занимаются максимально неблагодарной работой по чтению официальных телеграм-каналов и выуживанию оттуда каждодневных данных. У него получилось вот что. В марте 26 года Украина впервые запустила больше дальнобойных дронов по территории России, чем Россия запустила дронов по Украине. Ну, точнее, по графику Малена получается, что впервые с 24 года, но тогда количество запускаемых дронов было просто микроскопическим по сравнению с нынешними масштабами. На протяжении месяцев и даже лет, пишет Мален, украинская программа собственных дальнобойных дронов и ракет постоянно совершенствуется. Украина впервые запустила 1000 дронов по России в августе 2024 года, 3000 в июле 2025 и уже 7000 в марте 2026 года. Эти цифры основаны на официальных заявлениях российского Минобороны. Это необходимо учитывать, но они все равно надежные. Для Украины мы используем такие же официальные данные. В течение последнего месяца украинские удары системно поражают нефтяные экспортные терминалы, трубопроводы и нефтеперерабатывающие заводы. Это направлено на то, чтобы помешать России использовать войну в Иране для финансирования войны против Украины. Как я вам пояснял в своем видео об ударах по портам в Ленобласти, задача в том, чтобы компенсировать рост цен на нефть, принудительно снижая объемы российского экспорта, потому что если Россия не сможет продать меньше нефти, чем месяц назад, просто из-за физических ограничений пропускной способности за счет выбывших портов, то даже возросшая цена не позволит увеличить доходы российского бюджета. Далее Мален приводит карту более чем 200 дальнобойных ударов внутри России и на оккупированных территориях Украины в марте 26 года. Тут надо сделать оговорку, что удары по оккупированным территориям и, например, по Белгородскому приграничью – это то, что в Украине включают в понятие «middle strike». Основное отличие даже не в дальности, а в том, что middle strike должны оказывать эффект на поле боя здесь и сейчас, вынося такие системы, как ПВО, логистика, артиллерия, БПЛА и связь. А deep strike в основном имеют чисто стратегическое назначение – цель, объекты, которые обеспечивают доходы российского бюджета и производство вооружений. Например, напоминает Мален, после ударов предыдущей недели по портам Усть-Луга и Приморск было поражено более трети их мощностей хранения. Затем Украина переключилась на юг, нанеся удар по нефтяному терминалу в Новороссийске и продолжает наносить удары по различным НПЗ. Почему эти удары оказываются успешными, задается вопросом Мален и тут же на него отвечает. Украина развила новейшую программу дронов и ракет. Новая линейка FP1, FP9 показывает высокую эффективность. Здесь речь о продукции компании Firepoint. Тут надо уточнить, что крылатые ракеты FP5 «Фламинго» пока явно не дотягивают до желаемых показателей массовости и точности, хотя уже достаточно уверенно пробивают российскую ПВО. А баллистические FP7 и FP9 пока либо существуют в качестве прототипов, либо никак серьезно себя не проявили, хотя директор Firepoint Денис Штиллерман и обещает бить баллистикой по Москве. Зато дальнобойные дроны FP1 и миддлстрайковые FP2 как раз оказались грозным оружием, на которое России пока не удается найти управу. Украина использует морские дроны как платформы для запуска. Важный, кстати, момент, особенно в свете ударов по Новороссийску. Российская ПВО недавно понесла значительные потери. И об этом мы с вами тоже говорили в предыдущем видео. Сейчас достаточно напомнить, что за один только март, по разным подсчетам, счет идет на десятки, если не сотни уничтоженных систем. Могу добавить еще одну причину, которую Мален не упоминает, видимо, не в курсе. Зетников в последние недели стали подсвечивать проблему нехватки ракет у российской ПВО. В принципе, рано или поздно это должно было случиться, потому что Украина явно производят дроны быстрее, чем в России изготавливают ракеты для их сбития. Даже относительно дешевые, специально предназначенные против дронов. Цифры производства ракет ПВО в России никто не знает, но, собственно, результат налицо. Во время недавнего налета на Севастополь Z-военкор Романов, который, собственно, первым заговорил о проблемах с ракетами для российской ПВО, уже буквально вопил в своем канале. Конкретная просьба к Министерству обороны от конкретно севастопольского ПВО. Дайте ракеты для черепах! Видимо, имеется в виду панцири, которые считаются самым эффективным российским противодронным средством. «Цели видят, технически поразить могут, но нечем!» — выпиет Романов. И еще одна причина, которой, наверное, нужно коснуться, это в целом из рук вон плохо организованная российская ПВО. Я уже приводил разлетевшийся текст об этом от Z-канала «Осведомитель» в видео про удары по портам Ленобласти, но грех не повторить. Вот что еще в прошлом месяце писали зетники. Описать все можно одним словом – немощность. Тотальная немощность, вызванная некомпетентностью, кумовством и коррупции, которые десятилетиями вскармливались и возводились чуть ли не в ранг религии. Ну и сверху можно приправить пропагандой, которая годами вкручивала в уши населению про что-то, не имеющее аналогов. Итог таков. Украина, столкнувшись с дронами «Камикадзе», начала адаптироваться к новому вызову, внедряя максимальную информационную осведомленность и средства противодействия в лице мобильных огневых групп. Мы, столкнувшись с аналогичным новым вызовом, сидели... Перде зачеркнуто медитировали и продолжили свято верить в свои догмы, какими бы они ни были, и система ПВО. Украина тем временем наращивала количество запускаемых дронов. И теперь мы уже видим, до каких масштабов нарастила. Это, видимо, не предел. А мы все так же сидели в прострации, кое-как родив крайне редкие и порой откровенно плохо оснащенные мобильные огневые группы. Даже многочисленные удары по нашему топливно-энергетическому комплексу с трудом заставили ответственных лиц хоть немного шевелиться. Немногим после Украина поставила на поток систему противодействия дронам «Камикадзе» на базе зенитных дронов, коих моделей собственной разработки уже штук 5. Ну а мы что-то где-то как-то, ну хоть что-нибудь. Итог мы видим, и лучше не будет. Количество дронов будет только расти, а все старые добрые ответственные лица, формирующие системы обороны страны, будут те же. Увы, но это закономерный итог. Противник воюет, мы в свою очередь вроде бы тоже, но правил игры все еще не выучили, пишет Зетник. Вообще нельзя сказать, что в России для противодействия налетам украинских дронов вообще ничего не делается. Например, более или менее на поток поставлено производство зенитных дронов «Ёлка», которые имеют несколько другую философию дизайна. Они не управляются оператором, а работают по принципу «выстрелил и забыл», то есть как минимум не требует скилла пилота. Но, разумеется, есть и минусы, и очень серьезные. Один из которых, например, подсветил тот же осведомитель, опубликовав видео, по словам авторов канала, наглядной демонстрации проблем дронов-перехватчиков «Ёлка» в условиях низкой освещенности. Ветер, ночь и раннее утро. И вследствие низкой контрастности воздушной цели в небе. Автозахват цели не сработал, и украинский дрон благополучно продолжил свой путь дальше. Альтернативой «Ёлки» могли стать зенитные скоростные FPV-дроны, по аналогии с дронами, к примеру, проекта «Архангел» или украинских «Стинг P1 Sun», он же «Писюн». К слову, пишут зетники, последнее время наблюдаем большое количество пиара вышеупомянутых дронов «Ёлка». Однако, зная энную информацию, которую на публику не стоит разглашать, пиар пока того не стоит и скорее выглядит неким антикризисом на фоне последних новостей касаемо разгула украинских дронов «Камикадзе» в небе России. Справедливости ради, не на «Ёлке» единой держится российское противодроновое ПВО. В СРФ есть подразделения, которые борются с украинскими дронами примерно так же, как украинские подразделения с российскими. Как вы наверняка догадались, речь о «Рубиконе». Проблема в том, что Рубиконом эта деятельность и ограничивается. Осведомитель приводит еще один эпизод с перехватом зенитных FPV-дроном центра «Рубикон» украинского БПЛА «Камикадзе» Е-300 Enterprise. Это не просто дрон самолетного типа, это легкомоторный самолет, переделанный в дрон «Камикадзе» и несущий настоящую авиационную бомбу. Причем, как видите, перехват на видео происходит, как положено, ночью, пилотируемым дроном-перехватчиком. По примеру центра «Рубикон», пишет осведомитель, и в особенности Украины, борьба с разведывательными ударными беспилотниками при помощи зенитных FPV-дронов дает свои щедрые плоды. Однако российская проблема в том, что по большому счету основной объем противовоздушной борьбы при помощи дронов лежит на плечах центра «Рубикон» на относительно малом участке фронта, в то время как Украина не стала зацикливаться лишь на перехватах в районе ЛБС, а приумножила свой опыт и сделала зенитные дроны, составляющие противовоздушной обороны всей территории Украины. Собственно, это одна из главных проблем российской высокотехнологичной военной сферы. В целом, российские инженеры не уступают украинским, чего стоит хотя бы история с внедрением оптоволоконных дронов, в которых россияне обогнали украинцев и удерживали первенство, по крайней мере, весь прошлый год. Но это скорее исключение, потому что когда дело доходит до масштабирования, то чаще всего в России это делается не с действительно перспективными проектами, а с теми, которые курируются протеже соответствующих чиновников, даже несмотря на то, что получившийся продукт может в лучшем случае просто не иметь необходимых характеристик, как та же елка, или быть опаснее для оператора, чем для противника, как те же FPV-дроны ВТ-40, которые сами взрываются. Ну, в смысле, в руках оператора взрываются. Это, опять же, не потому, что в Украине решения принимают какие-то провидцы, которые могут сразу обнаружить и пустить в работу нужный проект, а потому что в Украине создана целая экосистема инноваций. Взять хотя бы тот же технологический кластер Brave One, который объединяет целый ряд высокотехнологичных оборонных компаний. Кстати, детище Михаила Федорова еще до того, как он стал мейнстримом, ну, то есть министром обороны. Опять же, система военного маркетплейса, кроме того, что позволяет подразделениям закупать нужное им оборудование, еще и дает украинским властям бесценные данные о том, какие изделия выбирают те, кто с ними непосредственно работает, а значит, что нужно включать в гособоронзаказ в первую очередь. Именно поэтому в Украине и масштабируются решения, которые позволяют в том числе противодействовать дальнобойным дронам, а в России нет. Условно говоря, если вы хотите делать что-то и не воровать, чтобы и тогда оно становится эффективным. А если вы хотите что-то делать, но при этом воровать, тогда вы делаете масштабно и массово полное говно. Но вернемся к Лиман Мален. А что с российскими ударами, дронами и ракетами, спрашивает он. Дронов становится все больше, несмотря на недавнее снижение. В последние 8 месяцев вглубь Украины запускалось 5500 шахедов, гераний и гербер в месяц. Вот график перед вами. Не знаю, вот лично я на этом графике вижу, что количество российских дронов уже больше полугода не растет, а как раз колеблется вокруг цифры в 5500 БПЛА в месяц. Очень интересный феномен, и к нему мы еще обязательно вернемся. Ракетные удары, пишет Мален, остаются очень непредсказуемыми. Россия наносит такие удары примерно 5 раз в месяц в виде единичных концентрированных атак. Эти удары зависят от производства новых ракет. В целом, ежемесячно используется от 100 до 200 ракет, и Украине, очевидно, требуется больше ПВО. Действительно нужно, как минимум потому, что в отличие от перехватчиков дронов, Украина не производит зенитных ракет, которые нужны для сбития российских крылатых ракет и баллистики. Конечно, в этом направлении есть некоторые подвижки. Например, тот же Штиллерман из Firepoint в декабре обмолвился, что его компания работает над локализацией производства ракет для советских ЗРК С-300. Но пока именно что работает, и Украине нужно гораздо больше зенитных ракет, чем поставляется сейчас. Другое дело, что с российской баллистикой тоже не все гладко. Как писал все тот же военкор Романов, российские «Искандеры» теперь часто промахиваются на километр. По его данным, дело в некачественных иностранных комплектующих, что, видимо, является следствием того, что Россия стремится наращивать производство «Искандеров» при возрастающем санкционном давлении. В общем, санкции работают, но не так быстро и не так очевидно, как нам бы хотелось. Что касается дронов, пишет Мален, лишь часть из них достигает целей. Чем больше дронов, тем выше шанс прорыва, особенно при использовании РУЭФ. Каждый месяц около 600 дронов достигают целей. Это все еще очень высокий показатель. При этом также падает значительное количество обломков. Ну да, мы привыкли насмехаться над российскими губернаторами, их формулировками про падение обломков, но на самом деле от падения шахеда размером с автомобиль мало не покажется никому. А эти дроны действительно гораздо крупнее, чем кажутся на видео на высоте сотен метров. А тем более тяжелые последствия будут, если при сбитии уцелеет боевая часть и взорвется при падении. В процентном соотношении после более сложного периода сейчас уничтожается все больше дронов, до 90% в марте, приводит Мален результаты подсчетов. Также он приводит карту ударов по Украине за последние 10 месяцев от проекта «Шахед-трекер». Российские удары, уточняет Мален, сосредоточены на электроэнергетике, энергетической инфраструктуре и железных дорогах, а также на гражданских и военных объектах и предприятиях. Украинские удары направлены на нефтегазовую экономику, заводы, склады боеприпасов и порты. В чем причина наблюдаемой стагнации числа пусков российских шахедов, Мален не поясняет, зато дает ссылку на твит пользователя «Картина маслом», где содержится пояснение. Не знаю уж, насколько правильное, но вроде бы правдоподобное. Вот оно. Летающее крыло простейшее в производстве, начинает автор. Закупил двигатель в Иране, заставил студентов дышать эпоксидкой, имеется в виду привлечение студентов к сборке шахеда в технопарке Алабуга. И я тут хочу сказать, что она вообще перестала шифроваться, теперь в рекламе Алабуга там буквально прям студенты, собирающие дроны. И привет всем тем блогерам-говноедам, значит, которые вне политики, которые Алабугу рекламировали, как «Ой, это для студентов туда-сюда, чморите их». унижайте их. Если видите рекламу о Лабуге, перед вами просто блогер, который помогает убивать людей в Украине и который, собственно, ставит подростков российских под опасность, потому что Украина, безусловно, рано или поздно все это производство шахедов к чертям собачьим. Мы приближаемся к этому моменту. И, в общем, такому блогеру пишите все, что вы о нем думаете. А думаете, я думаю, вы о нем примерно так же, как обо мне. Какие-то блогеры после такой реакции рекламу удаляют и больше не берут из Алабуги Политех. За это им, что называется, спасибо. Они действительно могли не знать. Ну, а те, кто продолжают это делать, это вот говноеды, осознанно выбравшие пропагандировать помощь в убийстве людей. Перед тем, как мы двинемся дальше, раз про блогеров заговорили, я напомню, что вы можете поддержать и этот канал вашим лайком, комментарием и подпиской. Все эти действия помогают продвижению видео, особенно для алгоритмов YouTube. Важны ваши подписки, потому что, ориентируясь на подписки под конкретным роликом, он принимает решение, продвигать этот ролик или нет. Ну а поддержать канал финансово можно на Патреоне, ссылка на который в описании, и купив NVPN. Это средство для обхода блокировок, которое позволяет вам самим принимать решение, что смотреть, слушать и читать. Какие сервисы использовать, на YouTube заходить или нет, Telegram, который сейчас активно блокирует, все это вам будет доступно с NVPN, ссылка на него в описании, обязательно заходите, покупайте, потому что без VPN сейчас все это невозможно. Не хотите мой, возьмите какой-нибудь другой VPN, не так важно, важно, чтобы у вас был VPN. Но если вы хотите еще и поддержать этот канал, и, собственно, купить какой-то VPN, который вы знаете вообще, от кого, что, как, NVPN, ссылка в описании, а мы двигаемся дальше. Так вот, продолжаем, пост про производство шахедов и что с ними стало. Заставил студентов дышать эпоксидкой, прикрутил антенну и БГ, боеголовку, ее еще называют БЧ, боевая часть. Вроде все просто, масштабируй кошмарь. Так и было до середины 25 года, но затем машина кошмара начала пробуксовывать, пишет он. Mass production напоролась на mass resistance. СБС начали планомерную работу по уничтожению комплектующих частей дрона. Под удары попал завод в НИИР, производящий антенны. Имеется в виду Чебоксары, 9 июня 2025 года, речь об антеннах Комета, которые используются для противодействия РЭП. Тогда завод приостанавливал работу после этого украинского удара. Завод Елдабуга, производящий корпуса и окончательную сборку, ну, собственно, тот самый завод шахедов в технопарке Алабуга в Татарстане, в ходе удара 15 июня погиб один человек, пострадали 13, хотя сами корпуса вроде повреждены особо не были. Ну и, конечно же, производство главного компонента, превращающего безобидное крыло в смертоносное оружие БГ, а именно с самого начала цепочки превращения концентрированной азотной кислоты. Все, что идет с префиксом азот или хим, было подвергнуто тщательной инспекции со стороны добрых дронов СБС. Прежде всего, Приволжский федеральный округ, производящий до 50% такой продукции. Уралхим 4 марта этого года, Тольятти Азот 21 марта, до этого 19 декабря, а также Тула Азот с его 25% долей. Ну и гвозди вбивались традиционные заводы по производству взрывчатых веществ типа Дзержинска, Тамбова, Стерлитамака и прочих промсинтезов. Таким образом был сломан тренд на масштабирование производства дронов, пишет пользователь. Затем Рыжий начал войну в Иране. Еще и движки стали дефицитом. Плюс дроны-перехватчики делают свое дело. Шахет 136, 131 из чудесной вандервафли постепенно превращается в бесполезную хаос 101-555, оркам придется либо утяжелять в финансовом плане стоимость дрона, или кошмарить только прифронтовые зоны дешевками из дерьма и палок. Наблюдаем, пишет пользователь. Можно согласиться, что украинские дипстрайк-дроны действительно уверенно обрабатывают цепочку производства шахедов и других боеприпасов. Однако, конечно, вопрос, насколько системный эффект от этого возникает. В конце концов, военная промышленность не такая хрупкая система, чтобы ее полностью можно было обвалить, хотя, возможно, удалось закрыть пути ее масштабирования. Наверное, сложно расширять производство, если его регулярно приходится восстанавливать. В общем, определенный эффект от украинских ударов по всей этой цепочке, очевидно, есть, но дело явно не только в нем. Как и в случае с Искандерами, начинают работать санкции. Так, в начале апреля уполномоченный президент Украины по санкционной политике Владислав Власюк рассказал, что в ходе изучения шахедов, применявшихся в конце марта, выяснилось, что ряд нидерландских компонентов был заменен на китайские и тайваньские, сомнительного качества, причем один из них был изготовлен 2 марта 2026 года. Вместе с тем, Власюк отметил, что в шахедах по-прежнему используются компоненты, произведенные в 25-м году в Европе и США. В общем, проблема подсанкционного производства в том, что цепочки поставок приходится постоянно перестраивать. Причем где-то при этом проседает качество, а где-то и количество. А на выходе изделий получается меньше, а летают они хуже и менее точно. Опять же, вряд ли это единственная причина снижения пусков шахедов, ну точнее их не роста, но как минимум одна из. Наконец, в России уже просто может не быть ни финансовых, ни человеческих ресурсов на дальнейшее масштабирование производства, в то время как в украинский ВПК продолжают делать вложения европейцы, инвестируя при этом не только в оборону Украины и удары по России, но и в вооружение собственных армий в будущем, а часть украинских производств потихоньку мигрирует на Запад. Дроны-перехватчики собирают в Великобритании, ракетное топливо хотят производить в Дании. В общем, есть множество факторов, которые могут ограничивать производство шахедов для России. Но для нас важно то, что это позволило Украине вырваться вперед в стратегической войне дронов. За украинскими успехами пристально следят не только независимые исследователи, но и Z-аналитики, вроде Координационного центра помощи Новороссии, он так называется, который, например, внимательно отслеживает все инициативы нового министра обороны Украины Михаила Федорова с подтекстом «Эх, нам бы такого». Так вот, этот же центр опубликовал целый обстоятельный доклад об украинской кампании ударов по России, и приведенные там цифры еще больше впечатляют. Если в 2024 году российская Минобороны отчиталась о перехвате 7345 украинских БПЛА, то в 2025 – 27400, рост почти в 4 раза. За первый квартал 2026 – порядка 13 тысяч, то есть за один квартал, как половина прошлого года. Из них более 7 тысяч в марте, то есть больше, чем за предыдущие два месяца вместе взятые, или за один месяц, как за весь 2024 год. Если говорить о попаданиях, то по подсчетам КЦПН, это вот этот вот центр Новороссии, 57% фиксируется в Белгородской области, еще 10-12% в приграничных Курской и Брянской областях и оставшаяся треть ударов в более удаленных от границы регионах России. Тут, правда, опять же вопрос, что считать попаданием, потому что, условно, буханка в Белгородском приграничье – это не то же самое, что завод в Татарстане. Всего Z-аналитики насчитали 264 успешные атаки по российской нефтегазовой инфраструктуре, из них 117 в 2025 году и 29 в первом квартале 2026. То есть тут темпы сохраняются, и более того, за 15 месяцев получается больше, чем за предыдущие 3 года. Причем многие объекты атакуют очень регулярно. Рекордсменами тут стали Рязанский и Саратовский НПЗ, которые за всю войну атаковали по 13 раз. Что касается максимальной дальности дипстрайков, то в 2024 году она составляла 1200-1300 километров, а в 2025 возросла до 1700, причем рекордные удары вообще наносились в 2000 километрах от границы по НПЗ в Тюмени в октябре. Кроме того, в КЦПН расписали, чем именно Украина бьет по России. В первую очередь это, конечно, дроны, в частности, лютый. Разработка начата в 2022 году в ответ на массированное применение России БПЛА типа «Герань». Первый публичный показ октябрь 2022 года. Замминистра стратегических отраслей Агвоздяр. По конструкции родственен довоенному АН-БК-1 Горлица КБ Антонова. Фюзеляж — стеклопластик на металлической сетке. Шасси — не убирающийся взлет с обычной взлетно-посадочной полосы. Может летать с шоссе. Оснащен системой технического зрения для навигации в зонах РЭБ. Первые боевые применения подтверждены в 2023-2024 году. По оценкам, лютый несет ответственность примерно за 80% успешных ударов по российским НПЗ и нефтебазам, главный инструмент стратегической кампании по энергетике РФ. Он использовался в атаках на базу Черноморского флота, нефтебазы в Сочи, систематических ударах по НПЗ в Самарской, Саратовской и иных областях. В 2025 году Германия выделила 100 миллионов долларов на производство 500 дополнительных лютых. Это стало главным фактором роста ударов по территории РФ. И думаю, Германия и другие европейские партнеры на этом не остановились, и нынешний рост числа ударных БПЛА объясняется в том числе и иностранными инвестициями, как я уже говорил выше. FP-1 разработан с середины 2022 года командой бывших авиационных инженеров. Первый опытный образец с начала 2024-го. Полномасштабное производство с октября 2024-го на засекреченных объектах под Киевом. К середине 2025-го темп производства более 100 единиц в день, что сопоставимо с российскими геранями. Конструкция оптимизирована для масштабного производства. Несущий каркас из фанеры на ЧПУ в фрезерных станках, обшивка из пенопласта, стеклоткани, углеткани, двухцилиндровый двигатель внутреннего сгорания. По данным Ukraine's Arms Monitor, на долю FP-1 приходится 60% всех глубоких ударов Украины по территории России. В частности, в июле 2025 года FP-1 прорвали московскую зону ПВО, поразив НИИ прикладной химии в Сергиевом Посаде. У FP-1 также есть собрат FP-2, который отличается увеличенной вдвое боевой частью за счет снижения дальности полета и управлением через терминал Starlink. Но этот дрон скорее предназначен для мидл-страйков, хотя они регулярно пролетают и на стратегические объекты в российском приграничье, и, например, по черноморским нефтяным портам. Я уже много раз упоминал FP-2, рассказывая про украинские мидл-страйки, так что останавливаться на нем подробно не буду. Е-300 «Горыныч» — ультралегкий самолет французской разработки Skyranger, кардинально переоборудованный в украинский дрон-бомбардировщик. Несет полезную нагрузку до 300 кг. Типичная загрузка — 2 120-мм мины плюс авиабомба. ОФАП-100 — 120, 42 кг взрывчатого вещества или ОФАП-250. После сброса первичного оружия самолет направляется в пикирующую камикадзе-атаку с термобарическим зарядом, чтобы исключить возможность его захвата. К октябрю 2025 года выполнено 102 боевых вылета, 78 из них успешных. В частности, именно Именно этот БПЛА применялся в атаке на Алабугу как средство дальнего поражения, ориентированное на удары по объектам промышленно-логистической инфраструктуры. UJ-26 «Бобёр» — серийная версия, введена в строй в 23-м году. Отличительные черты — аэродинамическая схема «Утка». Не вдаваясь в подробности, это когда горизонтальное оперение расположено не на хвосте, а впереди крыла, поэтому кажется, что он летит задом наперед. Стремительный фюзеляж. Первоначально взлетал с грунтовой взлетно-посадочной полосы с шасси, снижал скорость и дальность. С июля 25-го версия с катапульным стартом, без шасси, увеличивающая аэродинамику и дальность. Оснащен тепловизором и системой видеосвязи. Спутниковая, вероятно, Starlink, зарядка И-3.6, бронебойно-кумулятивный против бетона. Цена около 110 тысяч долларов. Далее зетники прочитают еще с десяток разных БПЛА, которые за эти годы так или иначе носили удары по России, но чаще всего в последнее время встречаются именно те, что я тут упомянул. Список украинских ракет тоже приводить не стану, потому что я о них уже рассказывал в прошлогоднем видео. Потому что главное в украинских ударах — это не арсенал, хотя, конечно, примечательно, что подавляющее большинство ракет и дронов, запускаемых по России, теперь украинского производства. Главное — это системность таких ударов. Конечно, так было не всегда. Украинцы за все время пытались бить и по российским аэродромам, и по железнодорожным узлам, и тяговым подстанциям, и по ТЭЦ, и другой энергетической инфраструктуре. Я делал о многих из этих ударов и об этих стратегиях видео с далеко идущими прогнозами, но раз за разом, видимо, в украинском руководстве принимали решение, что тот или иной спектр целей не дает нужного эффекта. Так вот, единственные цели, которым Украина практически никогда, так сказать, не изменяла, это нефтегазовый сектор и ВПК, которые дают, может, далеко не самый заметный, но, видимо, долговременный, наиболее серьезный эффект. Удары по нефтебазам, НПЗ, портам и трубопроводам ограничивают российские доходы от экспорта нефти и нефтепродуктов и потенциально создают дополнительные эффекты для российской экономики и армии из-за роста цен на топливо. А удары по объектам военной промышленности сокращают количество боеприпасов, а именно они чаще всего в фокусе от дронов до снарядов, которые Россия может поставлять на фронт. Эффект у всего этого отложенный и кумулятивный с другими стресс-факторами, такими как нехватка рабочих рук ВПК, санкции против нефти и поставок комплектующих, исчерпание российских кубышек из-за непомерных затрат на войну. Грубо говоря, Украина выбрала два самых болезненных места и продолжает год за годом методично туда бить, а в последнее время частота, а следовательно болезненных этих ударов, только нарастает. Более того, системная работа по изведению российской ПВО, которая рассказывала в своих видео про Middle Strike, приводит к тому, что отражать украинские удары становится все сложнее. И не только потому, что убиваются конкретные ЗРК на пути следования украинских дронов и ракет, но и потому, что для закрывания дыр в прифронтовой ПВО необходимо перебрасывать все больше и больше средств из удаленных регионов, делая их все более уязвимыми для дальнобойных украинских атак. Это, опять же, не теория. В конце марта осинтеры установили, что позиции маловысотных радиолокационных станций возле финской границы стоят опустевшими, видимо, из-за необходимости их перебрасывать в Украину взамен уничтоженных и поврежденных. Причем одна из таких опустевших РЛС находилась как раз в районе порта Усть-Луга, что, возможно, как раз и не позволило вовремя засечь налеты украинских дронов. Россия, конечно, тоже пытается бороться с украинской ПВО, в том числе нового типа. Регулярно появляются кадры ударов, как заявляется, по позициям пуска дронов-перехватчиков или, например, по машинам мобильных групп ПВО с помощью радиоуправляемых шахедов. Но, видимо, таким ударам не хватает как раз системности и массовости, потому что в результате количество пропущенных дронов и успешных атак особо не возрастает, даже несмотря на то, что число запусков снова пошло вверх. Обратимся к статистике все того же ресурса Шахед Трекер. По данным воздушных сил ВСУ, в январе было запущено 4500 дронов, из них достигли цели порядка 650. Шахед Трекер насчитал 396 подтвержденных попаданий. Какие-то не были подтверждены, по каким-то объектам прилетело больше одного дрона. Также надо уточнить, что в проекте считают как раз дипстрайки, а не применение шахедов близ линии фронта, как гигантских FPV-дронов. В феврале воздушные силы насчитали чуть более 5000 пусков и менее 550 попаданий, то есть число попаданий даже уменьшилось. Шахед-трекер насчитал в феврале 294 подтвержденные пораженные цели, то есть на сотню меньше, чем месяцем ранее. Наконец, в марте воздушные силы отчитались о пусках порядка 6500 российских дронов, а в цель попали только 530, опять меньше. Шахед-трекер еще не посчитали подтверждение попадания за март, но не думаю, что будет какой-то там взрывной рост. Значит, все сводится к одному и тому же выводу. Число успешных российских ударов уменьшается даже при увеличении количества пусков, а значит, украинское ПВО, в отличие от российской, наращивает свою эффективность, а не теряет. А еще одна проблема российских ударов в нехватке той самой системности, о чем писал, например, все тот же осведомитель в контексте все тех же налетов на Усть-Лугу. Поговорим о тактике противника, писал зетник, который, не прибегая к многоходовочкам, выбирает цель и монотонно фокусирует на ней удары, добиваясь максимального ущерба, не распыляя свои дроны и другие цели. Как видим, тактика рабочая. Является ли для нас это откровением? Нет. Подобный подход как-то мы проворачивали в Одесской области, где интересующие нас объекты находились несколько дней под плотным фокусом внимания дронов «Камикадзе». Но после мы опять прибегнули к тактике распыления своих сил на объекты, раскиданные по всей Украине. Итогом чего порой в лучшем случае служили единичные удары дронов, не несущих критических повреждений. Опять же, это не исключает и моменты, когда объекты впитывали значительный урон в результате нескольких прилетов дронов. Зачем и почему, понятия не имеем. Возможно, в очередной раз ради доклада в стиле «все цели успешно поражены». Хотя на деле, вопреки заявлениям, не все так однозначно. Нет, мы, конечно, не настаиваем, просто намекаем на то, что портовая инфраструктура Одесской области, в том числе и устье Дуная, буквально манит своими формами и требует внимания, пишут зетники. Ну или можем в очередной раз выкинуть на воздух несколько сотен дронов, пуская их по подстанциям и трансформаторам. Приоритет целей – дело сложное, наверное, иронизируют они, а ведь это все из плоскости системной работы. Достаточно вспомнить, как мы работали по объектам энергетики Украины все эти года. Начинали и бросали, по итогу превращая эти удары в полумеры и некий рычаг давления на украинские власти. Итог – система хоть и надорвалась, но выстояла. Властям Украины до этого нет никакого дела. Ну, на самом деле есть. Как минимум, значительные ресурсы были потрачены на ПВО городов и восстановление инфраструктуры, но не суть. А значительные ресурсы потрачены, пишет Украина. Удары по ТЦК? Да-да, как-то было такое, а потом забыли и простили. Потраченные ресурсы выкинуты на воск. Ну, кстати, вы помните, наверное, да, когда они начали бить по ТЦК, я сказал, что это очень плохой план с российской стороны, потому что это, наоборот, объединит ТЦК и даже тех, кто недоволен ТЦК, потому что основная претензия к ТЦК в Украине, что, типа, вы нас отправляете на войну, но сами не воюете. Когда вы начинаете бить по ТЦК, они тоже, их жизнь подвергается большому риску, и это, ну, вот эту вот перемычку, вот этот главный антагонизм это разрубает и, собственно, обвиняет. Поэтому я говорил, что эти удары абсолютно будут бесполезны, но ведь зетники к этому пришли только попробовав. Как же тут не вспомнить мосты, пишет она, эпизодическая работа по которым периодически начиналась и также быстро забывалась. А ведь были герани на Старлинке, при небольших доработках боевой части которых мы могли буквально за день решить вопрос мостов через Днепр, точечно ударами по несущим опорам мостов. Но, пишет зетник, в этом одна из главных проблем российских ударов. Можно еще вспомнить атаки на украинскую железнодорожную инфраструктуру, которую точно так же раз за разом 22 года начинали и бросали. Сколько-нибудь системными можно считать разве что удары по ВПК, но о них мы как раз знаем очень мало. Кроме того, что украинское военное производство год от года возрастает. Значит, системного эффекта добиться не удалось россиянам и здесь. А все потому, что в России очень многие ведут войну для галочки. А в Украине эта война экзистенциальная, поэтому используется всегда то, что оказывается наиболее эффективно. От моделей дронов до стратегии дипстрайка. Именно поэтому Украина имеет достаточно высокие шансы в войне на истощение, где, казалось бы, все должно решить исходное количество ресурсов, по которым Россия превосходит Украину в разы, но никак не может конвертировать это в успехи на поле боя и в своих кампаниях стратегических ударов, потому что важно не только количество ресурсов, но и стратегия их применения. А с этим у Кремля, к счастью, тьфу-тьфу-тьфу, все очень плохо. Будем надеяться, так и останется. Ну а с вами был Майкл Наки, и до скорых встреч. Всего доброго. Пока.